Мистер Гун узнает новость. И все же Эрну пришлось пойти. Фати не хотел звонить старшему инспектору так быстро после полученной от него выволочки, а если Гун узнает новость, он сам о ней и доложит. Итак, беднягу Эрна отправили к Гуну, и Сиит поплелся за ним. Обоим это поручение было вовсе не по сердцу. Мистер Гун находился в кухне своего домика. Он был там один и упражнялся. Не в переодевании, в отличие от Фати. Он упражнялся в том, чтобы расслабить язык, как советовал Фати. Неужто он, просто расслабив язык, сумеет говорить по-иностранному? И так он стоял и старался, чтобы язык у него двигался сам по себе. «Абабабалди, абабабалди, абабабалди», — бормотал он, потом делал паузу. Бог весть почему, «эбабалди» было единственным словом, которое он мог придумать. Он пытался вспомнить набор слов, звучавших по-иностранному, которым Фати ошеломил его в тот день, но никак не мог. А ведь, наверное, болтать чепуху не так уж трудно. Оказалось, трудно. Язык Гуна, когда уставал произносить «эбабалди», попросту останавливался, и никаких других слов в голове не возникало. Но мистер Гун не прекращал попыток.
«Мальчишка стоял на горящей крыше. Эбабалди, эбабалди, эбабалди». «Нет, нехорошо».
Тем временем Эрн и Сид подошли к его дому. Эрн не хотел стучать, опасаясь, что дядя, возможно, прилег вздремнуть, как частенько делал. Эрн повернул дверную ручку. Дверь не открывалась. Значит, она была заперта изнутри.
«Пойдем посмотрим за домом, Сид», — сказал Эрн. «Может быть, он в саду?»
На цыпочках они обошли дом и очутились под окном кухни. Оно было широко раскрыто. Из кухни доносился какой-то шум.
«Он здесь», — прошептал Эрн. «Он разговаривает. Верно, у него гость».
Они прислушались.
«Эбабалди, эбабалди, эбабалди»,
— услышали мальчики.
«Эбабалди, эбабалди, эбабалди».
Эрн с изумлением глянул на Сида. «Да, голос дяди». «Что он там бормочет?» Эрн осторожно вытянул шею и постарался заглянуть в окно. Да, дядя был в кухне. Он стоял на коврике спиной к Эрну и смотрел в зеркало, продолжая бормотать какую-то чепуху. Эрну это очень не понравилось. «Может быть, у дяди солнечный удар?» «Может, он спятил?»
«Эбабалди, эбабалди!»
Слышалось все одно и то же, а потом внезапно...
«Мальчишка стоял на раскаленной крыше!»
Тут Эрн решился. «Нет, у него вовсе нет охоты встревать в такое дело. Пусть этот ключ к тайне трижды важен». Эрн тихонько обогнул дом и побежал к калитке. Но, увы, мистер Гун услышал шаги и вмиг очутился на пороге входной двери. Он успел заметить Эрна и Сида. Они как раз открывали калитку.
«Вы что здесь делаете?» «Чего шляетесь по вечерам?» — прорычал он. «И чего это вы уже уходите, прежде чем вошли? Небось, подслушивали под окном?»
Эрн был в ужасе. Стоя у калитки с Сидом, он весь дрожал.
«Мы, дядя, приходили только чтобы вам кое-что рассказать», — пролепетал Эрн. «Про ключ к тайне. Очень важное дело».
«Ага!» — гаркнул Гун. «Вот как! Ну-ну, давай! Почему же ты сразу не сказал?»
Гун с трудом заставил себя прекратить бормотание. «Эбабалди, эбабалди! Надо быть поосторожней! Слишком он разошелся! Никак из ума не выбросит!» Эрн и Сид вошли в дом, ступая осторожно, как кошка по горячей плите. Мистер Гун повел их в гостиную. Он уселся в большое кресло, скрестил ноги, сложил руки на животе и посмотрел на обоих мальчиков.
«Значит, вы раздобыли ключ к тайне?»
— спросил он.
«Какой же?»
Сид, конечно, не мог выговорить ни слова, даже свое «эа». Эрну было не легче. Но, помолчав, он внезапно выпалил все единым духом.
«Слушайте, дядя, Сид обнаружил ключ к тайне. Вы же знаете, что этого принца Бунгава похитили. Так вот, вовсе его не похитили. Он сам залез в детскую коляску для двойняшек, и его этим утром в ней увезли».
Мистер Гун слушал его с величайшим недоверием. Залез в коляску с двойняшками и позволил себя в ней увести? Что за чепуха? Он поднялся из кресла, огромный, грозный.
«И почему же вы явились докладывать всю эту чепуху мне?»
— заговорил он.
«Почему не пошли с ней к тому толстяку? Пускай он вам верит, я-то не желаю. Нечего мне плести небылицы. Как вы смеете приходить ко мне с такими байками?»
«Нас послал Фати», —
промямлил бедный Эрн, чуть не плача от страха.
«Мы рассказали ему, и он нам поверил. Он говорил, что мы должны пойти и сообщить вам, дядя. Ей-богу, он так сказал, чтобы вам помочь».
Мистер Гун стал постепенно надуваться. Эрну и Сиду показалось, что все пуговицы и так тесного мундира вот-вот отлетят. Он навис над ними, как гора.
«Идите и передайте этому гаденышу, что я вовсе не такой олух, каким он меня считает!»
— заорал он.
«Передайте ему, пускай он эти сказки про коляски и про двойняшек рассказывает старшему инспектору. Посылать вас ко мне, чтобы морочить мне голову такой белибердой! Мне стыдно за тебя, Эрн. Ей-богу, я готов задать тебе хорошую порку. Да как ты посмел?»
Эрн и Сид пустились на утек.
Они пробежали по коридору, стрелой промчались к калитке, не дожидаясь дальнейших слов дядюшки. Сид плакал, Эрн побелел, как полотно. Почему Фати послал их с таким поручением? Он, Эрн, заранее знал, что дядя ни за что ему не поверит. Вот и не поверил.
«Пошли обратно в кемпинг», — отдышавшись, сказал Эрн. «Там мы будем в безопасности. Бегом, Сид, бегом!»
Бедняга Эрн даже не подумал о том, чтобы вернуться к Фати и сообщить, как все получилось. Он и Сид бежали опрометью, то и дело озираясь, не гонится ли за ними мистер Гун. Когда Перси услышал, как им досталось, он очень обрадовался, что не пошел с ними. Он боялся дяди ничуть не меньше, чем братья. Эрн часто рассказывал ему и Сиду ужасные истории о том времени, когда ему, Эрну, пришлось пожить у мистера Гуна. Сплошные пинки да тумаки да брань.
«И все же это было не зря», —
весело заключал Эрн свой рассказ.
«Тогда-то я и подружился с теми пятью ребятами, особенно с Фати, а он просто чудо-парень!»
Между тем чудо-парень в уединении обдумывал обнаруженную Сидом удивительную новость. «Да, все это очень-очень странно. Но, может быть, Сид ошибся? Неужели юный принц и в самом деле прятался в этой двойной коляске? Правда, такой уловкой уже когда-то пользовались, чтобы тайно кого-то увести. Надо только вынуть оба сиденья, поместить человека на дно коляски и уложить малышей поверх него», — думал Фати. «Ну да, это совсем не трудно. Но почему же, почему принц пробрался ночью через изгородь и позволил утром запихнуть себя в коляску? Настоящая головоломка!» Фати решил, что утро вечера мудренее. Лучше он ляжет спать, а утром посоветуется с друзьями. Ему хотелось узнать, как отнесся мистер Гун к появлению Эрна и к его новости. Решил ли Гун действовать? Позвонил ли он старшему инспектору? Фати даже ожидал, что Гун может позвонить ему и спросить его мнение о новости Эрна. Но нет, поразмыслив, он не станет этого делать, решил Фати. Он захочет провести всю операцию на свой страх и риск, чтобы мог потом сказать, что действовал самостоятельно. «Ну и пусть», — подумал Фати. «Если он разберется в этой головоломке быстрее, чем я, желаю ему удачи. У меня в голове сплошная сумятица. Почему, когда, где, как? И в особенности, почему, кажется мне необъяснимым». Перед сном Фати позвонил Ларри.
«Это ты, Ларри? Встретимся в моем сарае завтра утром. В 9:30 ровно. Крайне важное и загадочное открытие. Эрн и Сид приходили ко мне с потрясающей новостью».
«Да ну!»
— послышался звенящий от возбуждения голос Ларри.
«Что за новость? Скажи хоть два слова, Фати!»
«По телефону не могу», — сказал Фати. «Поверь, очень важная новость. Ровно в 9:30.
В
Фати положил трубку, оставив Ларри в состоянии крайнего возбуждения. Он едва удержался от того, чтобы не побежать сейчас же к Фати. Весь вечер он и Дейзи думали, какая там у Фати загадочная новость. Но, конечно, додуматься не могли. Затем Фати позвонил Пипу. К телефону подошла миссис Хилтон.
«Пип в ванной», — сказала она. «Может быть, я передам ему то, что ты хотел бы сказать?»
Фати заколебался. Миссис Хилтон не слишком одобряла их похождения, связанные с тайнами. Она даже не раз говорила, что лучше бы Пипу и Бетси держаться от тайн подальше. Возможно, не стоит слишком откровенничать с ней. Впрочем, он ведь может попросить к телефону Бетси. Итак, Бетси в халатике подошла к телефону, предчувствуя, что у Фати есть новости.
«Алло, Фати!»
— послышался ее голос.
«Что-нибудь случилось?»
«Да», — ответил Фати торжественным тоном. «Появились потрясающие новости, благодаря Сиду и Эрну. По телефону не могу сказать. Встречаемся у меня завтра утром ровно в 9:30».
«Фати!»
— в восторге взвизгнула Бетси.
«Ты должен мне хоть чуточку рассказать, быстро! Здесь никого нет, не опасайся!»
«Нет, Бетси, право же, я не могу об этом говорить по телефону», — сказал Фати, упиваясь сознанием значимости момента. «Единственное могу сказать, что это очень важно и потребует серьезного обсуждения и разработки плана действий. Только теперь начинается настоящая тайна».
«Ох!»
— сказала Бетси.
«Ладно, завтра в 9:30. Сейчас иду и скажу Пипу».
«Только не вздумай все это кричать ему под дверью ванной!» С тревогой сказал Фати.
«Ну, конечно же, не буду», — сказала Бетси. «Я подожду, пока он выйдет. Но все равно пойду и потороплю его».
Пипа так взбудоражил неожиданный звонок, что он вроде Ларри готов был одеться и бежать к Фати. Но так как мать наверняка была бы очень недовольна, вздумая он одеться и выйти из дому после горячей ванны, он, скрипя сердце, решил ждать. Фати сидел у себя в спальне и думал. Он думал напряженно, перебирая в уме все, что знал о юном принце. Достал энциклопедию и прочитал там про Тетеруа. Нашел каталоги товаров его матери, где, к счастью, были изображены не только обычные детские коляски, но и двойная коляска с указанием размеров. Фати пришел к выводу, что спрятать человека на дне двойной коляски легче легкого. Но зато лежать там неудобнее не придумаешь. Интересно, как воспользуется этой новостью старина Гун? А Гун вовсе не думал ею воспользоваться. Он просто не поверил ни одному слову, так что и голову ломать не пришлось. Он лишь сказал и на том с этим делом покончил. Обсуждение и разработка плана.
Еще до того, как пробило половину десятого, пятеро тайноискателей и собака собрались в сарае у Фати. Бастер с радостью приветствовал всех. Он носился по сараю, как бешеный, и, наконец, забрался на колени к Бетси.
«Ну, Фати, довольно уже нас томить. Говори, что произошло!»
Решительно заявил Ларри.
«Хватит тебе напускать на себя таинственный вид. Выкладывай все!»
И Фати им рассказал. Ребята слушали и удивлялись.
«Спрятался в детской коляске»,
— сказал Ларри.
«Значит, принц хорошо знал ту женщину. И, наверное, она не случайно жила в домике совсем рядом».
«Не считаете ли вы, что она была няней принца? И, возможно, знала, что ему в лагере не нравится, а потому решила выкрасть его?»
Сказала Бетси.
«Блестящая мысль, Бетси!»
Одобрительно сказал Фати.
«Я тоже об этом подумал. Но тут возникает трудность. Эти близнецы. Мне представляется, что у принца вряд ли могла быть няня с двумя близнецами».
«А может, она его бывшая няня? А потом она вышла замуж и родила двойняшек»,
— сказала Бетти, продолжая фантазировать.
«Но, знаете, строить теории и догадки об этом деле, пока мы не получили более убедительных данных, мало смысла»,
— сказал Фати.
«По-моему, надо выяснить, кто эта женщина. Принадлежит ли домик на колесах ей? Появилась ли она там именно, когда приехал принц? Действительно ли близнецы ее дети или взяты взаймы, чтобы она могла обзавестись большой двойной коляской для осуществления своего замысла? О, тут еще надо выяснить уйму всяких деталей».
«И нам придется рыскать кругом и все это выяснять?»
— спросила Дейзи.
«Мне такое занятие очень даже нравится».
«Да, разузнать надо многое»,
— сказал Фати.
«Все мы будем заняты». «Кто-нибудь видел утренние газеты?»
«Я только бегло взглянул, но очень торопился и не стал их читать», —
сказал Ларри.
«А почему ты спрашиваешь?»
«Только потому, что там сказано еще кое-что о принце и его государстве в настоящее время»,
— сказал Фати. Он расстелил газету на полу и указал на одну колонку. Все прочитали ее.
«Ну вот», — сказал Фати. «Как видите, Титаруа не слишком большое государство, но для Великобритании оно очень важно. Там есть хороший аэродром, которым мы хотели бы воспользоваться. Поэтому мы с ними поддерживаем дружеские отношения. И они послали своего юного принца сюда учиться», —
сказал Ларри.
«Но если верить газете, между нынешним королем Титаруа и его кузеном теперь возник спор. Кузен заявляет, что это он должен быть королем».
«Да, и вполне возможно, что этот кузен прислал сюда кого-то, чтобы захватить принца Бонгава. Ведь если принц навсегда исчезнет, тогда он, кузен, будет королем», —
сказал Фати.
У принца как будто нет ни братьев, ни сестер.
«Старый избитый сюжет», — сказал Ларри. «Ты думаешь, они будут требовать выкуп за принца?»
«О, нет»,
— сказал Фати.
«Вероятно, они намерены навсегда убрать его с дороги. Некоторые из этих восточных государств, знаете ли, совсем еще дикие по образу мыслей, хотя и любят присылать своих детей сюда получать образование».
Наступило молчание. Никому не хотелось думать о том, что юного принца уберут навсегда с дороги. Бетси вздрогнула.
«И все же...»
— сказала Дейзи, задумчиво потирая лоб.
«Хотя в газетах сказано так, мы-то знаем другое. Мы знаем, что его не похитили, как они предполагают, не вытащили силком из палатки и не увезли куда-то в машине. Мы-то знаем, что он по собственной своей воле вышел в пижаме из палатки, пробрался через изгородь к домику на колесах и дал себя спрятать и увезти в детской коляске. Это же нельзя назвать похищением».
«Конечно, нельзя»,
— сказал Фати.
«В этом деле много странного. Сиду я верю, ну, хотя бы потому, что у него никогда не хватило бы воображения все это выдумать». «Ты звонил старшему инспектору?»
— спросил Пип.
«Что он сказал?» «Честно признаться, не звонил»,
— сказал Фати.
«Мне кажется, он в данный момент вряд ли будет со мной очень любезен. Да, собственно говоря, и с любым из нас. Поэтому я послал Гуну Эрна и Сида, чтобы они все рассказали ему. А он-то, конечно, сам позвонил старшему инспектору, чтобы получить от него новые распоряжения. Но разве инспектор не позвонил бы тебе, если бы он что-то узнал от Гуна?»
— спросил Пип.
«Думаю, что позвонил бы», — сказал Фати, немного обиженный тем, что от инспектора нет ровно никаких вестей. «Боюсь, он еще на меня сердится. Ну что ж, я не стану его беспокоить, пока не будет для него какой-нибудь первосортной новости. Пусть Гун действует согласно своим идеям по этому делу, мы будем поступать согласно нашим. Во всяком случае, я передал ему информацию, полученную от Сида».
Наступила пауза. «Да, в самом деле, это какая-то особенная, ни на что не похожая тайна»,
— сказала, наконец, Бетси.
«Непонятно даже, с чего начинать. Что будем делать прежде всего?»
«Как я понимаю, надо действовать на основе тех данных, которыми мы располагаем», — сказал Фати. «Сперва разузнать про эту женщину. Кто она? Узнать ее адрес, побеседовать с ней, постараться что-то выведать, хотя бы припугнув ее. Если она прячет принца, надо выяснить, где прячет и почему».
«Да», — сказал Ларри,
— «мы должны все это сделать. И не лучше ли нам начать, прежде чем примется за дело Гун? Он наверняка будет идти по тем же направлениям, что и мы».
«Согласен»,
— сказал Фати, поднимаясь.
«Это часть расследования, очевидно каждому, даже мистеру Гуну. Будем надеяться, что сегодня мы на него еще не наткнемся. Не то насерчает.
Гав!
Радостно сказал Бастер.
Бастер говорит, он надеется, что мы обязательно наткнемся на Гуна.
Сказала Бетти, прижимая к себе маленького Скотча.
Ты же любишь лодыжки мистера Гуна, Бастер? Самые вкусные лодыжки в мире, правда? Такие аппетитные, такие хватабельные, кусабельные.
Все расхохотались. Ну и глупышка ты, Бетти, сказал Пип. Мы поедем в кемпинг, Фати. Надо выяснить, кто сдает в наем автофургоны, и попытаться узнать фамилию и адрес женщины, которая жила с малышами-близнецами. «Верно. Это надо сделать прежде всего», — сказал Фати. «Велосипеды есть у всех?» «Да, велосипеды были у всех». Бастера сунули в корзину на багажнике Фати, и все пустились в дорогу, отчаянно трезвоня на каждом повороте. А вдруг мистер Гун выедет из-за угла им навстречу? Эрн, Сид и Перси ужасно обрадовались их приезду. Фати посмотрел на Сида и, увидев, что его челюсти, как всегда, ритмично двигаются, досадливо фыркнул. Но Сида спрашивать бесполезно, сказал он. Услышим все то же. Слушай, Сид, если у тебя еще прибавится прыщей и пятен, тебя же упекут в больницу. Подумают, корь. Сид явно встревожился. «Иди и выплюнь ее!» — сурово сказал Эрн. «Ты прямо позор для семьи Гунов!» сказал Сид, состроив трагическую гримасу. «Он не может ее выплюнуть!» — сказал Перси. «Это уж такие тянучки, с ними не сладишь. Вот попробуй, Эрн, сам увидишь». «Нет уж, спасибо», — сказал Эрн. «Что ж, Фати, считай Сида выбывшим из игры. Дело безнадежное». «Да, но он нам очень нужен», — сказал Фати. «Пусть хотя бы кивает или качает головой, когда я буду задавать вопросы. Иди сюда, Сид. Перестань жевать и слушай. Я задам тебе несколько вопросов. Если да, кивни головой. Если нет, покачай вот так. Понял?» сказал Сид и так яростно закивал, что кусок тянучки попал не то в горло, и он подавился. Эрн стал стучать кулаком по его спине, пока у Сида глаза чуть не вылезли на лоб. Наконец он пришел в себя и мог слушать. «Сид, ты знаешь, как зовут ту женщину?» — спросил Фати. сказал Сид и отрицательно покачал головой. «Ты когда-нибудь видел, чтобы она разговаривала с принцем?» — спросил Фати. сказал Сид и опять покачал головой.
«Да перестань ты все время говорить
с досадой сказал Фати.
«От тебя можно с ума сойти! Ты только кивай или качай головой!» «Ты видел, в какую сторону пошла женщина, когда увозила коляску?»
Сид молча покачал головой.
«Знаешь ты хоть что-нибудь о той женщине,
кроме того, что у нее двойняшки и что она жила в домике на колесах?
Спросил Фати, уже не надеясь вообще что-либо узнать от Сида. Сид добросовестно покачал головой из стороны в сторону.
«Какой-то мужчина приехал на грузовике забрать вещи из домика».
Неожиданно выскочил с ответом Перси.
«Какое имя было на грузовике?»
— поспешно спросил Фати.
«Не было никакого»,
— сказал Перси.
«Да, хвалиться нечем. Большая помощь от тебя, Эцида!»
Раздраженно сказал Фати.
«Ничего вы не знаете, даже имени той женщины!»
«Оголбай, оголбай!»
Со встревоженным видом сказал внезапно Сид. Все посмотрели на него.
«Ну, и что это означает?»
Удивился Фати.
«Произнеси-ка это опять, Сид, если тебе удастся».
«Оголбай, оголбай, оголбай!»
Храбро высказался Сид, покраснев от натуги.
«По-иностранному он шпарит, что ли?»
Сказал Эрн, смеясь собственной шутке.
«Давай, Сид, лучше напиши, а говорить не надо».
Сид взял у Эрна карандаш и с трудом нацарапал что-то на страничке его блокнота. Все окружили Сида, чтобы посмотреть, что он написал. «Мардж и Берт», — написал Сид печатными буквами.
«Мардж и Берт?»
— удивился Ларри.
«Что это значит?»
Все посмотрели на Сида. Он помотал головой, потом изобразил, будто держит что-то на руках и качает.
«Что он теперь делает?»
— спросила Бетси.
«Сид, ты с ума сошел? Ты укачиваешь ребенка? Ой, я поняла!»
— воскликнула Дейзи. «Он показывает, будто держит на руках двух малышей».
«Верно, он написал имена двойняшек».
«Э-а-а!»
— сказал Сид с довольным видом, кивнув головой.
«У-у-у-угли, у-у-у-угли».
«Я вовсе не уверен, поможет ли это нам знать имена двойняшек»,
— сказал Фати.
В его тоне звучало глубокое сомнение. «Но чем черт не шутит? Спасибо тебе за помощь, Сид, уж какая она ни на есть. Эрн, последи, чтобы он больше не лопал тянучек. Честное слово, это отвратительно».
«И что же мы будем теперь делать?» —
спросил Пип.
«Будем узнавать, кто сдает в наем автоприцепы с фургонами, и выясним, могут ли они сообщить нам фамилию и адрес женщины, которая жила вот в этом»,
— сказал Фати, махнув рукой в сторону опустевшего соседнего домика.
«Поехали. Начнем прямо сейчас».
«Можно мне с вами?»
— взмолился Эрн. Но Фати сказал, что нет, у него ведь нет велосипеда. Ему не хотелось, чтобы Эрн, Сид и Перси все утро таскались вместе с ними. Получится целая орава, и это будет бросаться в глаза.
«Ладно уж», — мрачно сказал Эрн. «Забежаешь меня».
«Ох, Эрн!»
— смеясь, сказала Бетси.
Я и забыла, что ты привык так говорить вместо «обижаешь». Фати, помнишь, как он ужасно коверкал слова, когда мы с ним только познакомились?
«Еще бы»,
— сказал Фати, садясь на велосипед.
«Вчерась я споймал огромадного кузнеца».
Интересное утро. И вот для тайноискателей началось утро настоящего расследования. Они поехали в Марлоу, где жил агент по сдаче в наем автофургонов. Его адрес Фати списал с большой таблицы, стоявшей в кемпинге. «Сдача в наем автоприцепов с фургонами», значилось на таблице. «Обращайтесь в фирму автоприцепы Типхилл Марлоу». Они отыскали Типхилл, узкую улицу, которая шла вверх по холму. На середине склона, на небольшом отгороженном участке, стоял домик с вывеской «Автоприцепы». «Желающие снять автоприцеп, обращайтесь сюда».
«Оно самое», —
сказал Фати.
«Кто хочет заняться этим делом?»
«Ну, конечно, ты, Фати»,
— сказала Бетси.
«Ты всегда так здорово с этим управляешься. А мы просто зайдем и послушаем».
«Нет, вы не зайдете», —
сказал Фати.
«Мне ни к чему вести за собой такую ораву. Будете хихикать да подталкивать друг дружку. Если идти мне, то я пойду один».
«Ладно, иди один», — сказал Пип. Открыв калитку, Фати подошел к двери домика и постучал. Дверь открылась. На пороге стоял парень. В углу рта у него свисала сигарета.
«Привет»,
— сказал парень.
«Чего вам надо?»
«Я хотел бы разыскать женщину, которая снимала у вас домик на колесах в кемпинге поблизости от школьного лагеря», — сказал Фати.
«Не могли бы вы сообщить мне ее фамилию и адрес? Буду вам очень признателен. Она уехала внезапно, и я не успел узнать у нее кое-что важное».
«Ишь ты, какой воображала!»
— сказал парень.
«Ты думаешь, у меня есть время выискивать имена и адреса твоих кемпинговых друзей?»
Фати глянул на боковую стенку домика. Там небольшими буквами были обозначены имена владельцев — Рек и Берт Уильямсы. Он понял, что парень всего только служащий фирмы.
«Если у вас нет времени, я пойду и спрошу у мистера Реджинальда Уильямса», — сказал Фати на удачу и повернулся, чтобы уйти. Парень чуть не свалился со ступеньки.
«Эй, ты! Почему ты мне сразу не сказал, что знаком с мистером Регом?»
— закричал он.
«Если подождешь минутку, я найду адрес».
Фати ухмыльнулся. Было очень приятно заставить эту ленивую обезьяну немного пошевелиться.
«Отлично, но я попрошу побыстрее», — сказал Фати.
Парень и впрямь заторопился. Фати подумал, что этот мистер Рек, кто бы он ни был, вероятно, весьма грозный господин, если одно упоминание его имени могло взбодрить такого лентяя. Парень порылся в большой папке и достал оттуда список адресов арендаторов автофургонов в кемпинге на холме возле школьного лагеря.
«Какой же это домик?» —
спросил он. Фати, конечно, еще в кемпинге приметил надпись на нем.
«Он называется Ривервио», —
сказал Фати.
«Совсем маленький».
Парень провел пальцем по списку.
«Да, вот он. Миссис Шторм. Харрис Роуд, 24, Мейден Бридж. Это недалеко отсюда, около 2 миль».
«Благодарю», — сказал Фати, записывая адрес.
«Вы собираетесь идти к мистеру Регу?»
С тревогой спросил парень, когда Фати направился к выходу.
«Нет»,
— ответил Фати к великой радости парня и вышел наружу, где друзья ждали его.
«Вот, получил»,
— сказал он и прочитал им фамилию и адрес.
«Миссис Шторм, Харрис Роуд, 24, Мейден Бридж. Отсюда около 2 миль». «Поехали!»
Ободренные успехом, все пятеро покатили в Мейден-Бридж. Неужели принц спрятан у этой миссис Шторм? Захочет ли она вообще с ними разговаривать? Приехав в Мейден-Бридж, спросили, где находится Харрис Роуд. Оказалось, что это узкая, довольно грязная улочка, окаймленная расположенными по склону холма домами. Они подъехали к дому номер 24. Он был еще более замызганный, чем все остальные. На окнах имелись драные занавески. Входная дверь явно нуждалась в покраске.
«Этим займусь тоже я»,
— сказал Фати.
«А вы поезжайте в конец улицы и ждите меня. Выглядело бы очень странно, если бы вся наша компания толпилась здесь, у дверей дома».
Друзья послушно отъехали подальше. Фати оставил свой велосипед на тротуаре и постучал. Открыла ему неопрятная женщина с распущенными волосами. Ничего не говоря, она выжидающе посмотрела на Фати.
«Извините меня»,
— сказал Фати, вежливо приподнимая свое кепи.
«Вы миссис Шторм?»
«Нет»,
— сказала женщина.
«Вы ошиблись. В этом доме такой нет».
«Она что, переехала?»
— спросил Фати, опешив.
«Насколько мне известно, она здесь никогда не проживала», — сказала женщина. «Я живу здесь уже 17 лет со своим мужем и старенькой мамой. Никакой миссис Шторм я не знаю. И на всей нашей улице о такой не слыхивала».
«Очень странно»,
— сказал Фати. Он посмотрел на бумажку, где были записаны фамилия и адрес.
«Вот, гляньте, здесь написано «Миссис Шторм, Харрис Роуд, 24, Мейден Бридж».
«Правильно, это номер нашего дома. Но здесь нет никакой миссис Шторм», — сказала женщина. «И другой, Харрис Роуд, здесь тоже нет. Почему бы вам не сходить на почту? Там вам укажут, где она живет».
«Да, спасибо. Обращусь туда»,
— сказал Фати.
«Простите, что побеспокоил вас понапрасну».
В полном недоумении он снова приподнял кепи и сел на велосипед. Подъехав к друзьям, рассказал о своей неудаче, и все покатили на почту.
«Мне надо бы узнать у вас один адрес»,
— сказал Фати, который в это утро, впрочем, как и всегда, брал на себя самые ответственные дела.
«По-видимому, мне дали неправильный адрес. Не можете ли вы мне сказать, где проживает миссис Шторм?» «Вот, пожалуйста»,
— сказал почтовый служащий, подвигая по стойке к Фати адресную книгу.
«Тут вы найдете.
и шторм, и град, и гром, и снег».
«Шутите?» — вежливо улыбнулся Фати. Он взял адресную книгу и стал искать фамилию Шторм. Оказалось, что в Мейденбридже Штормов живет трое. «Леди Луиза Шторм», — прочитал он вслух, чтобы слышали друзья. «Элд Мэннергейт». «Нет, это вряд ли она. Дама, живущая в усадьбе, не стала бы нанимать автофургон. А вот другая, мисс Эмили Шторм».
«Но у этой, наверное, нет детей-близнецов. Она же мисс»,
— сказала Бетси.
«А нам нужна миссис».
«Миссис Ринне Шторм», — прочитал Фати. «Колдуэлл Хаус». «Кажется, это единственное, что нам подходит». Они вышли на улицу. «Теперь, Дейзи, можешь ты кое-чем помочь», — сказал Фати, обращаясь к Дейзи. «Ты должна выяснить, есть ли у миссис Ринне Шторм близнецы».
«Ой, я не могу»,
— с испугом сказала Дейзи.
«Не могу же я просто так прийти и спросить, у вас есть дети-близнецы? Она подумает, что я сумасшедшая».
«И ты будешь сумасшедшей, если так не поступишь», — сказал Фати. «Помни, что ты тайноискатель. Хотя, конечно, в последнее время у тебя было мало практики. Подумай хорошенько, сообрази, как выяснить то, что нам надо узнать, а потом ступай выполнять задание. А мы посидим где-нибудь в кафе «Молочной», поедим мороженого и будем ждать тебя».
Бедная Дейзи! Пока все ехали в Колдуэлл Хаус, она лихорадочно размышляла. Колдуэлл Хаус был небольшой дом, стоявший в красивом саду. За углом там была молочная. Фати и остальные пошли туда поесть мороженого и подождать Дейзи.
«Когда выполнишь задание и вернешься, будет тебе хорошая двойная порция мороженого», — сказал Фати. «Даже тройная, если миссис Шторм окажется той самой, что нам нужна. Запомни, нам надо только узнать, есть ли у нее дети-близнецы».
И Дейзи поехала. Два или три раза прокатилась она вокруг квартала, в котором стоял Колдуэлл Хаус, раздумывая, как выяснить то, что желал знать Фати. И вдруг у нее блеснула мысль, причем очень простая. Подъехав к Колдуэлл Хаусу, она прислонила велосипед к ограде, затем подошла к входной двери и позвонила. Дверь ей открыла маленькая сморщенная старушка-служанка.
«На вид ей лет 90, — подумала Дейзи.
«Извините меня, пожалуйста, я, возможно, ошиблась адресом», — сказала Дейзи со своей самой милой улыбкой. «Я ищу миссис Шторм, у которой дети-близнецы. Она здесь живет?»
«О, Боже, конечно, нет», — сказала старушка. «Моей хозяйке, миссис Шторм, 83 года. Она уже прабабушка. И у нее никогда не было близнецов, и у детей не было, и у внуков не было. Во всей семье никогда не было близнецов. Вы уж извините».
«Нет, это вы меня извините», — сказала Дейзи, не очень-то соображая, что еще говорить.
«Знаете, очень вам благодарна. Наверное, это не та миссис Шторм, которую я ищу».
Обрадованная, что так быстро управилась, Дейзи поспешила к друзьям. Те сидели в кафе «Молочной» и, увидев ее сияющее лицо, тоже обрадовались.
«Ну как? Это та женщина?»
— спросил Фати.
«К сожалению, нет», — сказала Дейзи. «А улыбаюсь я от того, что все сделала как надо. Это миссис Шторм, 83 года. Она уже прабабушка. У них в роду никогда не было близнецов».
«Ух, черт!» — нахмурясь, сказал Фати.
«Выходит, мы уткнулись в тупик. Эта дрянная баба из домика на колесах дала ложную фамилию и ложный адрес. Но ведь это следовало предположить. Да, мы можем колесить по всей стране, сколько нам заблагорассудится. Но миссис Шторм с близнецами так никогда и не найдем».
«Где же мое мороженое?» — спросила Дейзи.
«Ох, извини, Дейзи», — сказал Фати. «Совсем забыл. Пожалуйста, одну двойную порцию мороженого и всем нам еще по одной».
Друзья принялись уплетать мороженое, обсуждая, что делать дальше.
«Может, стоило бы просто поискать близнецов?»
— спросила Бетси.
«Стоило бы, согласен», — сказал Фати. «Но, боюсь, это заняло бы уйму времени выуживать всех близнецов, какие есть в округе».
«А ты как собираешься это делать, Бетси?»
Насмешливо глядя на сестричку, спросил Пип.
«Дашь объявление? Требуются близнецы. Обращаться к Бетси Хилтон».
«Не говори глупостей», —
сказала Бетси.
«У тебя есть лучшая идея. Что еще можем теперь делать? Теперь у нас нет ни одной зацепки».
«Кроме моей пуговицы»,
— сказал Пип. Достал голубую с золотом пуговицу, положил ее на стол. Все стали ее рассматривать. «Действительно, очень красивая пуговица».
«Красивая, это да. Однако, как ключ к тайне, совершенно бесполезная»,
— сказал Фати.
«Но раз она тебе нравится, Пип, храни ее. Если тебе случится увидеть на бельевой веревке вывешенную пижамную пару с недостающей пуговицей, вот будет удача».
«А знаешь, это идея», — сказал Пип. «Буду разглядывать все веревки с вывешенным бельем. Мало ли что бывает». И он сунул пуговицу обратно в карман.
«А что вы думаете насчет всяких бэби-шоу?»
— вдруг спросила Дейзи.
«Возможно, мы там могли бы увидеть близнецов и узнать, где они живут».
«Бэби-шоу!»
— поморщившись, сказал Пип.
«Но если кто желает таскаться по этим бэби-шоу, то это не я. Можете этим заняться ты и Бетси».
Тут Бетси тихонько охнула и с торжественной миной указала на объявление, висевшее на стене молочной. Все посмотрели туда и даже вздрогнули от неожиданности. «Бэби-шоу» значилось на объявлении. «На ярмарке в Типлингтоне 4 сентября. Особые призы для близнецов». На ярмарку в Типлингтон.
Ха-ха-ха. Забавное совпадение,
со смехом сказал Фати.
«Давайте сообразим, где этот
Типлингтон. Кажется, за Питерсвудом, верно?
Но ты же не думаешь, что идея Бетси чего-то стоит?
Удивленно спросил Пип.
«Ну, знаешь, я полагаю, что шанс все-таки есть», — сказал Фати. «У Бетси раньше бывали неплохие идеи». «Бетси и Дейзи, поедете туда?»
«Конечно!»
— быстро отозвалась Бетси, а Дейзи кивнула.
«А почему бы и вам, мальчикам, не поехать? В конце концов, это ярмарка». Там, наверное, много интересного. Эрна мы тоже могли бы взять. Он бы опознал близнецов, если вдруг они там окажутся.
«Правильно. Эрна мы возьмем»,
— сказал Фати.
«Но только не Сида и не Перси».
«Против Перси я ничего не имею, но Сида я не выношу»,
— сказала Бетси.
«Он такой жвачный!»
«Я мог бы назвать еще много кое-чего, что мне не нравится в Сиде»,
— сказал Ларри.
«Да, все мы могли бы. Давайте поговорим о другом»,
— предложил Фати, нащупывая в кармане деньги.
«Сколько порций мороженого мы взяли?»
«Ох, Фати, не вздумай платить за всех», — сказала Дейзи. «У Ларри и у меня сегодня куча карманных денег».
«Я угощаю»,
— сказал Фати.
«Не забудьте, что я ваш главный. И я намерен оплатить еще кое-какие... расходы, которые нам предстоят».
«Спасибо, Фати»,
— сказала Бетси.
«Ты очень-очень любезный главный».
«4 сентября — это завтра», — напомнила Дейзи.
«Надеюсь, погода будет хорошая. А кто предупредит Эрна?»
«Это поручим Пипу», — быстро сказал Фати. «Он сегодня не очень-то трудился. Все делали, ты, Бетти и я. Теперь очередь Пипа».
«Хорошо», — сказал Пип.
«Но если Сид начнет мне акать, я брошу его в речку». «Пожалуйста», — сказал Фати. «Тогда он вмиг проглотит свою тянучку целиком и избавится от нее, наконец».
Они условились встретиться на следующий день у Ларри, чтобы ехать всем вместе на велосипедах в Типлингтон. Эрну тоже предложат прийти к Ларри, а Ларри у кого-нибудь возьмет взаймы старый велосипед.
«В 2 часа дня»,
— сказал Фати.
«И скажи Эрну, чтобы мыл лицо и пригладил щеткой волосы, и почистил ногти, и надел чистую рубашку, если таковая у него имеется. Это мой приказ».
Эрн отнесся к приказу без обиды. Он на Фати никогда не обижался, что бы тот ни сказал.
«Знаешь, он, как ходячий локатор, все сечет»,
— сказал Эрн Пипу.
«Он гений». «Ладно, я приду, весь расфуфыренный». «А для чего это мы едем на ярмарку? Что-то придумали?»
«Возможно», — сказал Пип.
«Не опаздывай, Эрн».
«Не опоздаю», — сказал Эрн.
«Свидания».
Секунду-две Пип думал, что это Эрн произнес. «Ах, да, свидания означало «до свидания».
И где это Эрн научился так коверкать слова? «Свидание». Ну и ну.
На другой день Эрн в отличном настроении отправился к Ларри. Ему стоило немалого труда убедить Сида и Перси не идти с ним.
«Нет, нет, вам нельзя!» — сказал он. «Посмотрите на себя! Какие вихры! А лица, а ногти, а рубашки! Страх дай только! В таком виде вас нельзя пускать в приличное общество!»
«А сам-то ты сегодня в первый раз причесал волосы и почистил ногти!» — проворчал Перси.
Эрн спустился к реке и переправился на небольшом пароме, затем зашагал к Ларе. К своему ужасу по дороге он встретил дядюшку.
Мистер Гун сразу накинулся на него. От жары лицо Гуна было еще багровее, чем обычно.
«Ха! Опять ты здесь, голубчик!»
— начал он.
«А где же ты до сих пор пропадал, хотел бы я знать? Небось, приготовил для меня еще байки про принцев и про коляски с близнецами».
«Нет, дядя, нет», — сказал Эрн. «Извините, мне некогда. Мне нельзя опаздывать».
«Куда же ты направляешься?»
— спросил мистер Гун, и тяжелая его рука легла на плечо Эрна. «К Ларе», — сказал Эрн.
«Ишь, какой разодетый! И волосы причесаны!»
— сказал мистер Гун, внимательно его осмотрев.
«По какому случаю?»
«Просто так. Я же говорю вам, иду к Ларе», — сказал бедняга Эрн. «Мы все едем на ярмарку в Типлингтон, только и всего».
«Что? На эту поганую, убогую ярмарку?»
— удивился мистер Гун.
«Чего ради вы туда собрались? Небось, этот дрянной толстяк еще что-нибудь придумал?»
«Может быть», — сказал Эрн резким движением, освобождаясь от дядюшкиной руки.
«Он парень мозговитый. Он-то верит всему, что я говорю, не то что вы. Да, мы ведем следствие, трудимся. И знайте, мы напали на след».
И он побежал по дороге. Мистер Гун, тяжело дыша, глядел ему вслед. «Неужто Эрн сказал правду? Неужто там, в Типлингтоне, происходит что-то такое, о чем ему, Гуну, следовало бы знать? Почему этот толстый гаденыш тащит туда всю свою компанию?» Погрузившись в раздумье, полицейский побрел домой. Внезапно он принял решение. Он тоже поедет в Типлингтон. Он должен в любом случае следить за действиями этого мальчишки. Того и гляди, толстяк что-нибудь пронюхает. Мистер Гун вывел на дорогу велосипед и со вздохом уселся на него. Ох, не любил он ездить по такой жаре. Он был убежден, что это ему вредно, но долг обязывает, и он отправился. Выехал он раньше, чем ребята, которые ждали Эрна, да еще решили перед отъездом съесть по порции мороженого в поселковой кондитерской. Бастер, как обычно, сидел в корзине на багажнике у Фати. Язык у него вываливался, но глазки смотрели весело,
песик был на седьмом небе, когда оказывался в обществе всех тайноискателей. Эрн тоже был счастлив. Он даже о дяде позабыл. Он гордился, что тайноискатели взяли его с собой, что он им нужен. Простодушная, круглая его физиономия сияла от счастья.
«Ух, искусное мороженое!» — сказал он.
«Что значит «искусное»?» — спросила Дейзи, пытаясь понять.
«Он хочет сказать «вкусное»!»
— со смехом объяснила Бетси.
«Тетелька в тетельку», — подтвердил Эрн. «Тютелька в тютельку!»
— завопили все радостным хором. Они покатили в Типлингтон и, проехав через луга примерно милю, увидели впереди на велосипеде знакомую фигуру в темно-синей форме. Велосипедист ожесточенно крутил педали.
«Это Гун!»
С удивлением сказал Пип.
«Не может быть, чтобы он тоже ехал в Типлингтон. Не станет же он посещать бэби-шоу, как мы».
«Эрн, ты случайно не говорил ему, что мы едем на ярмарку?»
«Да, сказал».
— ответил Эрн, покраснев.
«А что, не надо было? Я думал, это не имеет значения».
«Конечно, не надо было говорить!» — сердито сказал Фати. «Теперь он будет как тень всюду сопровождать нас. Но, надеюсь, о самом главном он не догадается. Не станет высматривать на бэби-шоу двойняшек. Бетси и Дейзи, когда пойдете на бэби-шоу, возьмите Эрна с собой. Возможно, он вам понадобится, чтобы опознать близнецов».
«Еще чего?» — сказал Эрн.
«Не водите меня на бэби-шоу, я же не Сид. Я от этих бэби-шоу готов на край света бежать».
«От этого шоу ты на край света не убежишь»,
— мрачно сказала Дейзи.
«Если там окажутся подходящие близнецы, ты должен быть под рукой, Эрн, так что не смей никуда исчезать».
«Ужасти»,
— сказал бедняга Эрн.
«Одно слово. Ужасти! Страхасти, кошмарасти!»
— сказал Фати.
«Ты опять говоришь по-иностранному?»
— с любопытством спросил Эрн.
«Не более, чем ты!»
— сказал Фати.
«Но давайте нажмем все вместе, обгоним мистера Гуна. Да посигналим погромче. Бастер, ну-ка, полай!» И все крикнем: «Добрый день! Как поживаете?»
К большой досаде и раздражению мистера Гуна шестеро ребят с шумом и трезвоном пронеслись мимо него. Бастер неистово лаял. Ребята во все горло кричали: «Добрый день! Как поживаете?» Мистер Гун едва не свалился в канаву. Он сердито глядел на спины удалявшихся шестерых велосипедистов. Он-то уже изрядно устал. Правда, до Типлингтона было теперь не так далеко, и Гун мужественно работал ногами. Если там, в Типлингтоне, есть что-то такое, о чем он должен быть осведомлен, ему необходимо побывать. Никогда не знаешь, что еще придумает этот треклятый толстяк.
Ярмарка и впрямь была незавидная. Располагалась она на небольшом участке. В одном большом шатре находились выставка цветов, выставка фруктов, джемов и бэби-шоу. Были еще, как водится, аттракционы. Небольшая карусель, качели и аттракцион с кольцами. В своей маленькой палатке сидел предсказатель судьбы. Он гадал по руке. Пророчил большое богатство, морские путешествия. Тешил обычными сказками. Ярмарка должна была продлиться 3 дня, но выставки цветов, фруктов и младенцев были объявлены только на этот день.
«Как удачно, что мы увидели объявление!»
— сказала Бетси, когда они заплатили при входе по 6 пенсов. Бастера могли пропустить бесплатно, но Фати из-за него уплатил.
«Когда начнется бэби-шоу?» — поинтересовалась Дейзи. «Смотрите, вот на шатре объявление о нем».
«А вот и детишек везут. Бедненькие, им, видно, очень жарко».
К шатру везли детей во всевозможных колясках. Все 4 мальчиков удалились, но Дейзи и Бетси стояли и смотрели на малышей, которых подвозили.
«Гляди, двойная коляска!»
— вдруг сказала Дейзи, сжав кулаки Бетси.
«И еще одна. Близнецы. Где Эрн? Мы-то все равно не узнаем, те ли это малыши, которые были в кемпинге».
Эрна и след простыл. Он отправился к карусели. С удовольствием покружился там, сидя на слоне, и вдруг заметил, что в ворота ярмарки въезжает на велосипеде его дядюшка. Лицо красное, пот льется ручьями, сам шумно пыхтит. Эрну его появление не доставило ни малейшего удовольствия. И когда карусель остановилась, Эрн спокойно слез со слона и направился к палатке предсказателя. Спрятавшись позади нее, он наблюдал за передвижениями мистера Гуна. Эрн не горел желанием встретиться с дядей. Разве уж никак не отвертишься? Дейзи и Бетси скрылись в шатре. Вот-вот должно было начаться бэби-шоу.
Какая досада, что Эрн исчез.
Но, может быть, он скоро появится?
4 пары близнецов,
— сказала Бетси.
Ой, посмотри, вот толстячки. Мне, знаешь, не нравятся такие толстые малыши. И видно, что им жарко. Какие-то они замученные. Наверное, здесь в шатре для них слишком душно. «Подойдем поближе и посмотрим на близнецов», — сказала Дейзи. «Нам Эрн, по сути, и не нужен. Мы же знаем их имена — Мардж и Берт».
«Ах, да!»
— сказала Бетси, вспоминая.
«Мы можем спросить у матерей, как их зовут. Совсем просто».
«Первую пару близнецов...» Один крупнее другого и совсем не похожие. Звали Рон и Майк, о чем их мать с гордостью сообщила девочкам.
«Не годится»,
— прошептала Бетси.
«Это же мальчики, а нам надо девочку и мальчика».
Следующая пара были 2 девочки, Эдди и Глэд, как сказала мать. Затем опять 2 двойняшки-мальчики. В точности похожие. вплоть до одинаковых родинок на подбородках. Алф и Рек.
«А вот девочка и мальчик», — сказала Бетси. «Как их зовут?»
«Девочку Марджери, а мальчика Роберт», — с гордостью сказала мать.
«Правда, крупные для своего возраста».
Бетси и Дейзи подумали, что эти двойняшки даже слишком крупные, слишком пухлые, и им слишком жарко. Но имена подошли, или почти подошли.
«Марджери и Роберт»,
— вполголоса сказала Бетси, обращаясь к Дейзи.
«Мардж, Берт. Но где же Эрн? Надо позвать его. Пусть подойдет и посмотрит на них».
Очень взволнованные девочки вышли из шатра и с трудом отыскали Эрна, который, присев за палаткой предсказателя, все еще прятался. Девочки потащили его к шатру.
«Ты только должен подтвердить, те ли это малыши, что надо»,
— сказала Бетси, и вдруг Дейзи толкнула ее в спину. Бетси охнула.
«Почему ты...»
— начала она. И тут же увидела, почему. У самого входа в шатер стоял мистер Гун. Его, видно, очень заинтересовало то, что Бетси сказала Эрну. «Ага, значит, они привели сюда Эрна для особого задания», — подумал мистер Гун. Эрн вошел в шатер. Гун за ним.
«О, Господи!»
— сказала Бетси.
«Эрн, вот те малыши в конце ряда. Ты спокойно пройди мимо и дай нам знать, если это те самые, которых мы ищем. Просто кивни, если да, или покачай головой, если нет. И поглядывай на мистера Гуна».
Эрн прошел вдоль ряда детей. Бетси и Дейзи с тревогой наблюдали, покачает он головой или кивнет. Но к величайшей их досаде Эрн не сделал никакого знака. Бэби-шоу. Мистер Гун тоже прошел вдоль ряда малышей. Детишки испугались его, такого огромного, в темно-синей форме, с лоснящимся красным лицом. Они принялись реветь.
«Уа-уа-уа!»
— вопили они.
«Уа-уа-уа!»
Мистер Гун сердито глядел на них. Он не любил малышей. К тому же что-то его беспокоило. Ему вспомнился странный рассказ Эрна о принце, которого тайком увезли в коляске с близнецами. А тут, гляди, целый ряд близнецов. Неужто Фати поверил в эту байку? Неужто в ней что-то было дельное? Мистер Гун решил хорошенько рассмотреть двойняшек. Он не сводил с них глаз, даже ткнул пальцем одного другого. Смотрел, как Эрн
внимательно приглядываясь, проходит мимо всего ряда. Когда Эрн вышел из шатра, Гун последовал за ним.
Матери были очень рады, что он ушел.
«Чего это он явился сюда, пугать наших малышей?» — сказала одна. «Вот они все и разревелись. Глядит так сердито, да еще пальцем тычет».
Бетси и Дейзи подошли к Эрну.
«Эрн, почему ты не кивнул и не покачал головой?»
Сердито спросила Бетси.
«Ты же сказал, что дашь знак. Мы должны выяснить, те ли это близнецы или нет. Говори же!»
«Я не знаю», — растерянно сказал Эрн. «Здесь все малыши кажутся мне похожими. Я их не могу различить». «Ох, Бетси, извини меня, но они похожи, как две капли воды».
«Вот досада», — сказала Дейзи. «Особенно потому, что тех двоих зовут Марджери и Роберт. Правда, Берт может быть уменьшительным от Альберт или Хуберт, а не только от Роберт»,
— сказала Бетси.
«Мы же не знаем, был ли тот Берт, которого знал Сид, Робертом». «Я знаю, что делать»,
— внезапно сказала Дейзи.
«Давайте посмотрим на коляску, в которой привезли Марджери и Роберта. Уж ее-то Эрн, наверное, сумеет опознать».
«Ясное дело», — уверенно сказал Эрн. «Коляска... погодите. Коляска была темно-синяя. Или нет? Темно-зеленая».
Обе девочки в отчаянии уставились на него.
«Нет... ты просто безнадежный олух»,
— сказала Дейзи.
«Ну какой нам от тебя толк, хотела бы я знать? Ты никогда ничего не замечаешь».
Вид у Эрна был совершенно убитый. В этот миг из шатра вынырнул мистер Гун. И к великому огорчению девочек Эрн пустился бежать со всех ног. Теперь они опять его потеряют.
«Эрн, вернись и посмотри на коляски!»
— закричала Бетси. Мистер Гун снова насторожился. «Коляски?» «Нет, что-то тут сегодня происходит. Эти ребята и в самом деле что-то разыскивают. Черт бы их подрал!» Бетси и Дейзи махнули рукой на Эрна. Они пошли к порожним коляскам, которые были аккуратно поставлены в ряд. Вот две огромные двойные коляски. Вот одна, довольно большая, переделанная в двойную, и несколько обыкновенных колясок.
«Может, нам лучше подождать Эрна здесь?»
— уныло сказала Бетси.
«Рано или поздно, надеюсь, он придет. А хотела бы я знать, что делают остальные трое?» «О, посмотри на мистера Гуна! Он тоже интересуется колясками!»
Да, мистер Гун теперь изучал коляски.
Может, он увидит в них что-нибудь такое, что ему поможет? Нет, об этом он и не думал. Но все же внимательно рассматривал каждую коляску, чем удивил одну из мамаш, которая вышла, чтобы взять в ней что-то для своего младенца.
«Вы хотите купить коляску?»
— спросила она. Мистер Гон не соизволил ответить. Он отошел от колясок и отправился искать Эрна. Вскоре матери начали выносить своих малышей и усаживать в коляски. Жюри всем выставило оценки. Марджи и Роберт получили каждый по большому банту с надписью «Первый приз. Близнецы».
«Ох!»
— сказала Бетси, подбежав к ним.
«Неужели они получили первый приз? Как замечательно! Разрешите, я понесу одного. Я так люблю малышей.
Тогда, может быть, ты подвезешь поближе мою коляску?»
Тяжело дыша, сказала мать, несшая двух увесистых малышей.
«Вон она там».
«Которая?»
— спросила Бетси.
«А, вон та», — сказала мать, кивком указав на потертую, совсем небольшую коляску. «Обыкновенная коляска».
Бетти была уверена, что коляска у этой женщины будет двойная. Какое разочарование! Значит, Марджи и Роберт не могут быть теми близнецами, которых они ищут. Эрн и Сид твердо уверены, что коляска близнецов в кемпинге была двойная.
Бетси подкатила коляску. «Ну, спокойно, Мадж», — сказала мать, усаживая девочку в один конец коляски, а мальчика в другой. «Тихо, тихо, Робби, не вздумай реветь. Разве ты не получил первый приз? Будь повеселее, улыбнись».
Дейзи посмотрела на Бетси. Мадж и Робби, а не Мардж и Берт. Вот в чем дело. Это не те близнецы и не та мать. Вся их поездка на ярмарку — напрасный труд.
«Пошли, Бетси, давай мы немного развлечемся», — сказала Дейзи. «Мы нашу часть расследования выполнили, и, как все остальные наши попытки, до сих пор она ничего не дала. Думаю, нам ничего не удастся прояснить в этой тайне».
Они покатались на качелях-лодочках, потом попытались счастья на аттракционе с кольцами, и Бетси, набросив кольцо, выиграла маленькую красную вазочку, что привело ее в восторг.
«Бетси! Дейзи!»
— окликнул их Фати.
«Что нового? Были там наши близнецы? Что сказал Эрн?»
«Ох, Фати, такая досада!» — сказала Дейзи. «Там были близнецы, которых зовут Марджери и Роберт, и мы были уверены, что это те самые. Оказалось, нет. Мать их называла Мадж и Робби. А от Эрна никакого толку. На всех близнецов он посмотрел и только сказал, что все они как две капли воды похожи, и он не может определить, те ли это или нет.
Во всяком случае, коляска у них была простая, а не двойная,
— сказала Бетси.
Напрасно мы сюда приехали.
— О, нет, не напрасно, — сказал Фати и потащил ее к карусели. — Давай, выбери себе зверя, и я заплачу карусельщику двойную цену, чтобы ты покаталась вдвое дольше. Уж поездишь верхом столько, сколько никогда в жизни не ездила.
Бетси выбрала льва, и карусельщик запустил карусель на самую большую скорость. Бетси и остальные прямо визжали от удовольствия. Им дали покататься так долго, что все были приятно удивлены.
«Было просто замечательно!»
— сказала Бетси, слезая со льва и чувствуя некоторую слабость в ногах.
«Господи! Мне все еще кажется, будто я кружусь, кружусь!»
Внезапно Фати заметил невдалеке мистера Гуна. Усмехнувшись, он подошел к карусельщику и о чем-то долго с ним говорил.
Парень смеялся и кивал.
Фати сунул ему в руку деньги и отошел от него.
«Что ты затеял, Фати?»
— спросила Дейзи.
«У тебя какое-то коварное выражение лица».
«А я приготовил для мистера Гуна отличное». «Долгое катание», — сказал Фати. «Угощу его на славу. А вы смотрите».
Мистер Гун уже отказался искать неуловимого Эрна. Да он все равно бы его не нашел. Эрн притаился за фургоном одного из ярмарочных торговцев на другом ее конце. Мистер Гун теперь просто бродил взад-вперед и направился туда, где стояли Фати, Бетси и Дейзи. Вскоре к ним присоединились Ларри и Пип, которому не повезло на аттракционе с кольцами. Он потратил все свои деньги.
«Теперь смотрите», — шепотом сказал Фати. Ребята встрепенулись, впрочем, не зная, что они должны увидеть.
Карусельщик забрался на свою карусель, и вслед за ним другой парень. Когда мистер Гун приблизился к карусели, оба парня начали браниться. Народ кругом оборачивался. Что там случилось?
«Отдавай сейчас же!» — кричал один. «Не то я надеру тебе уши!»
«Только попробуй!»
— закричал другой и набросился на него с кулаками. Тот первый упал и, громко вопя, стал кататься по полу карусели.
«Ха-ха-ха-ха! Не беспокойся, Бетси, это он притворяется!»
— со смехом сказал Фати.
«Теперь смотрите, что будет дальше!»
Мистер Гун, разумеется, слышал перебранку. Он одернул мундир, поправил шлем на голове и ступил своей толстой ногой на круг карусели.
«Эй, ребята, что там у вас тряслось? Ведите себя прилично!»
«На помощь, на помощь! Он меня душит!»
— орал один из парней.
«На помощь! Позовите полицию!»
Мистер Гун под взглядами собравшейся взволнованной толпы взошел на карусель.
«Что это за шум?»
Начал он и вдруг уцепился за льва рядом с собой.
Это карусельщик, соскользнув на земь, запустил карусель, и пошла она крутиться, а музыка играть так громко, что мистер Гун с перепугу оглох. Он едва не свалился с карусели. Обхватив обеими руками шею льва, он свирепо рычал. «Останови эту штуку! Останови, говорю!»
Но никто его не слышал. Музыка заглушала его вопли. Карусель крутилась все быстрее и быстрее. Только ветер свистел в ушах, и мистера Гуна уже невозможно было разглядеть. Фати хохотал. Остальные ребята тоже покатились со смеху. Народ вокруг веселился. Мистера Гуна в Типлингтоне недолюбливали. Карусель, наконец, стала замедлять вращение. Мистер Гун крепко держался за шею льва, не решаясь сойти. Бедный мистер Гун. Весь мир еще ходил колесом в его глазах, и ему казалось, что лев — это его единственный друг. Пип делает открытие.
«У меня такое чувство, что нам лучше отсюда убраться»,
— сказал Фати.
«Где Эрн?» «Ага, вот и он. Я рад, что он видит эту забаву».
«Вот дела!»
— улыбаясь до ушей, сказал Эрн.
«Смотри-ка, да это дядя на карусели. Все еще за льва держится». «Что-то с ним случилось, Фати?»
«Ха-ха-ха-ха-ха! Не совсем!» Давясь от смеха, сказал Фати. «Ну, друзья, поехали. Мистер Гун еще не скоро сможет погнаться за нами на велосипеде. Ему, наверное, долго-долго будет казаться, что все вокруг ходуном ходит».
Он подмигнул карусельщику, и тот ему ответил тем же. Мистер Гун распрямился, осторожно отвел руку от льва и сделал шаг в сторону.
Но, вероятно, все опять завертелось у него в глазах, и он вновь обнял льва так крепко, как только мог.
«Ох, не могу! Еще немного, и я помру со смеху»,
— сказал Ларри.
«Даже в боку заколола.
Никогда в жизни столько не смеялся».
«Ох, миляга Гун,
я готов полюбить его за то, что он меня так насмешил.
Только не представляю, как он теперь сойдет с карусели».
Фати пришлось силком оттаскивать друзей. Им всем ужасно хотелось посмотреть, как мистер Гун будет спускаться с карусели и пойдет, шатаясь, с ярмарки. Карусельщик кричал ему.
«Извините, сэр, это чистая случайность. Я с вас и пени не возьму, сэр. Для полиции карусель бесплатная».
Мистер Гун решил покамест с этим парнем не связываться. Ему чудилось, будто и слова тоже кружатся в его голове. Не до того ему было, чтобы вступать в спор. Еще крепче уцепился он за льва и закрыл глаза, надеясь, что когда он их откроет, мир вокруг него снова станет неподвижным. Тайноискатели и Эрн разобрали свои велосипеды и уселись на них.
«Поехали по этой дорожке», — сказал Эрн.
«Выедем напрямик на шоссе. Я ее приметил, когда прятался за фургоном».
Они поехали по указанной Эрном дорожке, которая пролегала мимо автофургонов и выходила на примыкавший к шоссе луг. И вот когда они проезжали возле домиков, Пип увидел нечто такое, отчего он чуть не свалился с велосипеда. Возле домиков были развешаны веревки, а на них
сушилось белье, принадлежавшее, видно, ярмарочному люду. Проезжая мимо, Пип небрежно глянул на них и вдруг увидел блузку из самой обычной ткани. Но не блузка привлекла его внимание и удивила, а пуговицы на ней.
«Ух, черт!» — сказал Пип.
«Точно такие, как та, что у меня в кармане, как пуговица с пижамы принца Бонгава». Он достал пуговицу из кармана и подъехал поближе к бельевой веревке. Сравнил свою пуговицу с пуговицами на блузке. Совершенно такие же. Голубые, с золотом, очень красивые. Пип взглянул на ближайший домик. Он был ярко-зеленый, с желтыми колесами. Надо это запомнить. Пип погнался вслед за Фати, чуть не опрокидывая друзей на узкой дорожке, когда обгонял их.
«Стой, Пип!»
— крикнула Бетси, когда он задел за ее педаль.
«Куда ты спешишь?»
Наконец Пип догнал Фати.
«Фати, срочное дело! Остановись на минуту! У меня важная новость!»
Фати, удивленный, остановился. Он слез с велосипеда и подождал у прохода в ограде.
«Подойдите с велосипедами вон к тем деревьям, чтобы никто не видел, как мы разговариваем»,
— сказал запыхавшийся Пип. Все собрались под деревьями, удивляясь и недоумевая, смотрели они на Пипа.
«Что случилось, Пип?»
— спросил Фати.
— Что за переполох?
— Помните пуговицу, которая оторвалась от пижамы принца Бонгава? — спросил Пип, вынимая пуговицу.
— Так вот, Фати, когда мы проезжали мимо веревок с бельем, я увидел на одной из них блузку, и пуговицы на той блузке были точно такие, как это. Целый ряд по всему переду. А вы должны признать, что пуговицы эти очень красивые и очень необычные.
«Черт возьми!» —
вырвалось у Фати, пораженного открытием Пипа. Он бегло взглянул на пуговицу, потом сделал несколько шагов обратно по дорожке, по которой ехал на велосипеде.
«Мне надо их сравнить»,
— вполголоса сказал он, возвращаясь.
«Ждите меня здесь. Я притворюсь, будто что-то обронил там на траву, и теперь ищу».
Опустив голову, он пошел в том направлении и приблизился к веревке с бельем. Блузку он увидел сразу. Он подошел к ней, все еще делая вид, будто что-то ищет на земле, а потом резко вскинул голову вверх. Блузка чуть не задела его нос.
«Пип прав!» —
быстро вернувшись, сказал Фати. Голос у него звенел от волнения.
«Очень важное открытие. Мы-то думали, что, охотясь за близнецами, потратили время попусту. Если говорить о них, это так. Но наткнулись мы на кое-что куда более существенное».
«На что?»
— с нетерпением спросила Бетси.
«Очевидно, эти пуговицы взяты с пижамы принца»,
— сказал Фати.
«И также очевидно, что пижаму уничтожили, чтобы она не послужила уликой. Но тот, кто ее уничтожил, не мог расстаться с этими чудесными пуговицами и пришил их на блузку, думая, что там их никогда не обнаружат».
«Так и было бы, если бы Пип не нашел пуговицу
и не заметил такие же на блузке», — сказала Бетси.
«Ох, Пип, какой ты у нас молодчина!»
«Давайте подумаем», — сказал Фати. «Только побыстрее. Что это означает?» «Это означает, что принц, вероятно, где-то здесь. Прячется. Или его прячут. Возможно, даже в домике возле той веревки с бельем. Надо это выяснить». «Сейчас нам нельзя задерживаться», — сказал Пип. «Мама велела мне и Бетси, чтобы мы были дома в 6 часов. Если мы не поторопимся, то не успеем». «Я останусь тут», — сказал Фати, быстро соображая, как быть. «Нет, не останусь. Вернусь домой, наряжусь кем-нибудь и приеду сюда обратно. Надо потолковать со здешним ярмарочным людом. Вдруг что-нибудь выведаю. Да, это самое правильное. Один из нас должен немедля заняться расследованием».
«Можно мне тоже остаться?» — спросил Эрн.
«Ни в коем случае, Эрн», — сказал Фати. «Ты отправишься вместе со всеми. Делай, как я сказал. Я здесь главный. Живо, поехали домой. Мне, чтобы переодеться, потребуется время».
«Кем ты нарядишься, Фати?»
— с любопытством спросила Бетси, когда они на большой скорости ехали по лугу. У Эрна был мрачный вид. «Коробейником», — сказал Фати. «Разносчиком всякой дребедени. Так будет легче вступать в разговоры с ярмарочным народом. Они подумают, что я из их братства. Главное, надо узнать, появлялся ли там в последние дни какой-нибудь новый мальчик».
«Боже праведный!»
— сказала Бетси.
«То эта тайна казалась неразрешимой, и вдруг мы приблизились к разгадке».
«Не говори так уверенно», — хмурясь сказал Фати. «Тут кроется куда больше, чем кажется на первый взгляд. Дело вовсе не такое простое, как можно подумать. Что-то странное есть во всем этом». Речи Фати только подзадоривали ребят. Все 6 ехали молча. У каждого кружились в голове те же мысли. Что удастся Фати узнать? Обнаружит ли он принца сегодня вечером? Что он имел в виду, когда сказал что-то странное? Домой успели вовремя. Фати сразу поспешил в свой сарай. Он уже определил для себя, какой облик примет. Так он уже наряжался и знал, получится то, что надо. В сарай вошел обычный мальчик школьного возраста. Но вышел оттуда отнюдь не тот же самый мальчик. О, нет! Из сарая вылез грязный обшарпанный коробейник с длинными серьгами в ушах, с низко нахлобученным суконным картузом и ярко-красным шарфом на шее, да еще с торчащими зубами. Фати перерядился. Добавьте к этому замызганные фланелевые штаны и старые спортивные туфли, да еще красный пояс и нечистую желтую фуфайку. За спиной у коробейника была кошелка. В ней он нес всевозможные пузырьки с наклейками. Средства от простуды, средства от бородавок, лосьон от обмораживания и всякие другие таинственные снадобья, которые Фати придумал, чтобы наполнить свою кошелку. Идя по дорожке, Фати ухмылялся, обнажая безобразные ярко-белые зубы. Это он на свои зубы надел отлично сработанные пластмассовые. Да, Фати шел на расследование. И никто на свете не догадался бы, что это не какой-нибудь бродячий ремесленник или корабейник.
Сев на велосипед, Фати покатил обратно в Типлингтон.
Вот умница, Пип, что заметил те пуговицы. Молодец! Благодаря этому тайна, так сказать, всплыла на поверхность.
Фати мысленно набросал план действий. «Иду на ярмарку. Побуду там. И постараюсь завязать разговор с карусельщиком или еще с кем-нибудь. Я должен выяснить, кто живет в зелено-желтом домике. Возможно, карусельщик согласится пойти со мной туда и познакомить меня с ними. Тогда-то я увижу, кто живет в домике, и хорошенько исследую все вокруг. Ну что ж, надеюсь, план неплохой».
Вскоре он уже был на ярмарке. Теперь народу там было побольше. Наступил вечер. Карусель вращалась почти беспрерывно. Высоко взлетали качели лодочки. Повсюду слышался гомон. Люди разговаривали, смеялись.
«За дело!» — подумал Фати, тщательно упрятывая велосипед в густом кустарнике. «За дело! Еще один рывок, дружище, и ты доберешься до сути!»
Он спокойно вошел на территорию ярмарки. Денег за вход никто не спросил. Вид у него был совершенно такой же, как у прочих ярмарочных завсегдатаев. Фати осмотрелся. Карусельщик был на своем месте.
«Не перекинуться ли с ним словечком?»
«Нет, этот парень слишком занят».
«А может подойти к тому, что у аттракциона с кольцами?»
«Нет, тот тоже был занят». Внимательно оглядываясь, Фати прошел дальше.
«А вот и качели лодочки».
Хозяин их стоял, потирая одной рукой другую, словно ему было больно. Фати подошел к нему.
«Что с тобой, приятель? Ушибся?»
«Да вот одна из лодочек ударила меня и ушибла локоть», — сказал тот.
«Посмотри за ними, приятель, вместо меня хоть несколько минут, пока я схожу и чего-нибудь раздобуду от боли».
«Давай, иди», — сказал Фати и добросовестно постоял, присматривая за лодочками, пока хозяин не вернулся с аккуратно забинтованным локтем.
«Спасибо»,
— сказал он Фати.
«Ты тутошний? Или откуда ты недавно пришел?»
«Именно, что недавно», — сказал Фати.
«Прослышал про одного знакомого. Говорят, он где-то тут. Вот и подумал, хорошо бы их навестить».
«Звать-то их как?»
— спросил хозяин качелей.
«Что-то не припомню»,
— сказал Фати, откидывая картуз и усиленно скребя голову. Даже лицо перекривилось.
«Постой, постой. Барлоу. Харлоу. Нет, не то».
«Чем они промышляют?»
— спросил хозяин качелей.
«Погоди, сейчас вспомню»,
— сказал Фати.
«У них был зеленый домик с желтыми колесами. Не знаешь ли, приятель, здесь кто-нибудь живет в таком домике?»
«Ну как же, это Теллери»,
— сказал тот, получая деньги, желавших покататься на качелях.
Это их ты ищешь? Да, у них домик зеленый, с желтыми колесами.
Верно. Теллеры их звать,
воскликнул Фати.
Но как же это я запамятовал их фамилию? Они еще живут здесь? Кажись, живет ихняя бабуся, да еще миссис Теллери и ее племяш, Ролло звать его,
сказал хозяин качелей.
Вот и все. Папаша Теллери сейчас в отлучке, работа у него.
Ага, сказал Фати, словно ему было совершенно ясно, что это за работа.
«Знаешь, приятель, мне как-то неловко будет явиться к ним, ежели папаши Теллери нет дома. Боюсь, его родичи меня не помнят». «Так я представлю тебя, парень»,
— любезно сказал хозяин качелей.
«А как тебя звать?»
«Смит», — быстро ответил Фати, вспомнив, что большинство цыган — носит фамилию Смит.
«Джек Смит. Ты погоди немного, пока эта партия закончит кататься. Тогда я тебя отведу»,
— сказал хозяин качелей.
«Кто их знает, может, их нет дома. Нынче после полудня видел, что бабуся и миссис Теллери куда-то уходили».
«Премного буду благодарен, ежели приведешь меня к ним», — сказал Фати.
«Можешь им сказать, что я был знаком с папашей Теллери».